Когда я закончил школу?
Окончил.
Ты так мастерски объясняешь?
Мастерски.
Ты дашь мне озвучить мою мысль?
Выразить.
С этими редакторами говорить невозможно.
Редакторами.
Говорит Москва, говорит правильно. Авторская программа Евгении Фоминой. Русский язык. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 5 минут в Москве. Это «Русский язык» на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. Я вас приветствую. Наши координаты. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. И 7-3-7-3-94-8, код 495. Это телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к нашему беседе. Знаете, на минувшей неделе было очень много новостей о том, куда нужно прятать книжки от детей, если у этих книжек маркировка 18+. Я подумала, даже не о том, куда их, собственно говоря, следует прятать эти книжки, и следует ли вообще. А знаете, а как вообще определяется эта самая маркировка? Ну, то есть, вот у книжки 18+, она почему? Почему у нас в 9 классе, например, или в 10 классе, сейчас, видимо, разные программы, может быть, у кого-то было вот так, у кого-то было иначе, проходят преступления и наказания, наша нежно любимая, где расчлененка топором по голове и все вот эти вот подробности, где одна из главных героинь, простите, проститутка, и вот это вот все. Почему у нас роман «Воскресенье» есть в школьной программе, где тоже, сами понимаете, кто у нас главная героиня. А при этом существует какая-то литература с маркировкой 18+. От чего это зависит? От использования обсценной лексики в романе? От, как бы это сказать, от уровня запрещенности описываемого? Вы вообще читали Бунина? Вот мне кажется, там уровень запрещенности описываемого просто, так сказать, шкалит, друзья мои. Ну, серьезно, там «Темные аллеи», я не знаю, в каком состоянии он это писал. Нет, я-то знаю, в каком состоянии он это писал, видимо, после того, как его любовница ушла от него к другой женщине, как мы понимаем, да, он давай, значит, сразу вспоминать прекрасную Россию прошлого. Не так ли? Как вам кажется? Артем Антонов к нам присоединяется в Телеграме. Артем, здравствуйте, рады вас видеть. Как вы решаете, и кто решает, какую книжку для какого возраста детям предлагать? Вот и нет же никакого, маркировки сейчас они появляются, но вот чем они руководствуются, я прям искренне не понимаю. С кино в этом смысле как будто попроще. Вот много там обнаженки, значит, наверное, 16+. Если там обнаженка и расчлененка, тогда уже точно 18+. Все остальное, все нормально, смотрим всей семьей, все будет замечательно. Казалось бы. Но что в этом смысле с литературой? У меня много очень вопросов к произведениям так называемой классической русской литературы Золотого века и Серебряного века в особенности. На мой взгляд, это все как-то да сложновато. Вот, знаете, Платонов, мне кажется, на 18+, очень даже тянет. Хотя там ничего такого нет, просто мозгов не хватает в более раннем возрасте его в полной мере понять. Разве нет? Константин 692 к нам присоединяется, Крел тоже на месте. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте, что вы хотите нам сказать?
Добрый день.
Добрый.
А я вот согласен с вами. Вот вы второе определение сказали, уровень запрещенного контента, что-то в этом роде. Первая моя мысль была, это вот эмоции, которые вызывают. То есть я в детстве читал Фрейда, вот он мне как-то очень как-то вызвал, никак не понравился. И вот продолжим. Бунин, честно говоря, вот вроде действительно как бы приличный, прилизанный, замечательный, Нобелевский лауреат. Ну вот, 17 лет, ну вот правда, вот что-то там есть такое, знаете, вот как бы правда, вот любовница бросила там что-то.
Нет, посмотрите, у него, простите, порнография. Ну, такая. Ладно, хорошо, не порнография, но такая эротика довольно яркая.
Там все написано прилично, но это пошлость. То есть вот это порнография, это пошлость, как бы это... Вот, на мой взгляд, Бунин, да, это пошлость. Я не знаю, почему вот я так считаю, но вот как бы вроде он культурный, там Чехов, там, я не знаю, как бы... Вот, кстати, Набоков — это ни разу не пошлость. Но вот даже Лолита, ее можно...
Слушайте, Лолита тоже натуралистична, но давайте будем откровенны. Лолита очень натуралистична.
Ее, по-моему, очень исказили в фильме, который я не смотрел, но вот я читал «Весна в Фиальте», совершенно замечательно. То есть это, знаете, такая ностальгия с уходом куда-то в высшие миры. А Лолита, ну вот...
Но ее, кстати, нет в школьной программе, Лолиты нет. У нас, по-моему, из Набокова в школьной программе, в мое время, по крайней мере, была Машенька, кстати, тоже довольно натуралистичная.
Ну, Машенька, да... Возможно, еще, по-моему, Ася Тургенева была что-то в этом роде.
Да, но Ася Тургенева абсолютно невинная.
Вот, абсолютно. И вот, да, по-моему, то, что вы перед этим упомянули, тоже абсолютно невинное. Вот весна в фиалке, то, что нет в школьной программе, это к большому сожалению. И вот вы последнее упомянули после Набокова и Бунина. Вот не вспомните ли вы, что вы, вот я тоже хотел что-то
Платонов?
Сказать. Да, вот Платонов. Кстати, там тоже что-то такое есть. Я вроде как... Я читал его, к сожалению, такое уже относящееся к наркотикам. Котлован, что ли, что-то такое.
Котлован, да. Вот я, собственно, про него. Котлован, но... кстати, есть в школьной программе. Вот для меня это было удивление.
Вы знаете, это, на мой взгляд, это грубая литература. Вы знаете, там что-то такое есть, но как бы он действительно как бы с искусствоведческой точки зрения, с культурологической, но с точки зрения как бы осознания себя в окружающем мире, это как-то грубо.
Понятно, спасибо, интересно. Вообще, вот как мы выбираем произведения для того, чтобы давать их читать детям? Я, вот сейчас кто-то здесь написал про Марка Твена, есть у меня подозрение, вот стоит ли после этого удивляться запрещению Марка Твена в Америке? Стратегический инвестор об этом пишет. Вот я сейчас как раз читаю Марка Твена своей 8-летней дочери. С одной, ей очень нравится, конечно. Вот Том Сойер, все замечательно. Тома Сойера мы уже осилили. Сейчас у нас Гекльберри Финн. И вы знаете, с одной стороны, вроде все нормально. С другой стороны, в тот момент, когда я описываю, значит, приключения пьяного папаши Гекльберри Финна, не описываю, а озвучиваю, простите. Да простите вы мне это слово сейчас. У меня такие есть легкие сомнения. А потом дальше я понимаю, сейчас вот они встретятся с негром Джимом, и начнется вся эта веселуха. И думаю, как же я там буду много всего объяснять ребенку, потому что она очень многого не считает. Ну, как минимум того, что они плохо знают Шекспира, да, герцог и король, который там фигурирует в этом романе также. Ну, с другой стороны, а когда я должна ей это произведение предлагать читать? В 18 лет, уже, наверное, поздно будет. Нет, это никогда не поздно, но уже, наверное, к такому возрасту стоит подойти с более глубоким знанием Марка Твена. Не так ли? Мне интересно, а те, кто ставят маркировки эти, сами-то читали книги, спрашивают 692-й? Хороший вопрос. Вот хороший. Я думаю, читали. Ну, иначе бы их просто не допустили к такой ответственной работе, как ставить маркировки на произведения литературные разнообразные, а? Так, подозреваю, что независимо от содержания, любая книга с лейблом 18+, будет продаваться лучше, пишет Смит. Ну, это, знаете, если она будет на полках. А если ее с полки уберут, то мы как узнаем, что она существует вообще? Так, что бы ни было там у нас в школьной программе, мы же, повзрослев, не стали извращенцами, пишет студент Добра. Кто знает, студент Добра, кто-то стал, а кто-то не стал, повлияла на это литература или не повлияла. Опять же, мы вроде с одной стороны так боремся за нравственность, а с другой стороны у нас вот, пожалуйста, Соня Мармеладова присутствует в некотором роде. Или нет, или все нормально, в конце концов. Там же осуждается, значит, нормально. И битие старухи-процентщицы и ее сестры Лизаветы топором по голове также осуждается. Значит, нормально, значит, правильные ценности несем в мир. Как это определить? Тогда вообще, в принципе, наверное, не должно быть никакого разграничения. А слушайте, а бедная Лиза? Бедную Лизу, это же у нас сентиментализм, если я ничего не путаю, правда? Она идет у нас в классе, мне кажется, в 7 или 8. Сюжет все помнят, бедная Лиза. Помнишь сюжет бедной Лизы? Да, совратил, значит, некий джентльмен, некую девицу. И потом, когда выяснилось, что у нее будет ребенок, собрался жениться на другой гражданке, и ее бесчеловечно бросило. Она от расстройства пошла да утопилась. Максимально, скажем прямо, позитивный сюжет. Тут прям все плохо, извините. Вообще можно ли говорить о том, что она покончила с собой? Каким способом? У нас уже к этому же ведь есть вопросы, правда? Сам сюжет, значит, разврата тоже есть под вопросом. Там герой, кстати, Эраст звали, как мне помнится сейчас. Нет? Или все нормально? Такой вопрос. Так, что у нас еще есть? А что там в Машеньке, спрашивает Дмитрий Алекс? Ну, в Машеньке там тоже есть сцена эротического содержания, кроме пары двух людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Они там тоже присутствовали, это вы совершенно верно пишете. Артем Антонов продолжает. Есть у меня подозрение, что 18+, во многом перестраховка со стороны издателей, чтобы вопросов было меньше. Сейчас же был бы человек или издательство, а повод найдется. С одной стороны, да, а с другой стороны, то, что, казалось бы, должно бы попасть под эти ограничения, у нас культурно попадает в школьную программу. И нет там никаких ограничений. Мы будем ее пересматривать или мы не будем ее пересматривать? Как вообще мы к этому относимся? 7373948. Слушаю вас. Здравствуйте. Вопросов очень много. Я сегодня их задаю, а вы отвечаете.
Алло, здравствуйте. Да. Сергей, Москва.
Да.
А, вот Знаете, у каждого писателя есть ударное знаменитое произведение, но которого все как бы стесняются. Вот у Платона, вот очень хороший пример человек привел, это вот это «Котлован» – это самое знаменитое, но не ударное произведение.
А что ударное?
Что я подразумеваю под ударным? Под ударным я подразумеваю «Епифанские шлюзы».
Я сейчас скажу вам очень страшное. Я не читала.
Вот, вы знаете, вот я прочитал их 12 лет. Сказать, что они мне вынесли мозг, это значит не сказать ничего. Вот попробуйте прочитать. Чтобы понять, я не буду, естественно, рассказывать, потому что за сюжет там уже можно получить срок, душечку, как минимум, за пропаганду кое-чего.
Осторожнее. Да.
Вот, и вот поэтому, вот и такое произведение можно найти у всех, понимаете? Но обычно их не читают, хотя они очень известны. Их знают исследователи, их знают такие, ну, углубленные читатели. И вот у Платонова, еще раз говорю, яркий пример – «Епифанские шлюзы».
Да, я только что открыла их в Википедии, и так краем глаза поглядываю за сюжетом. Интересно.
Сюжет там начинается очень простенький, такой патриотический. Петр Первый, трали-вали, семь гвоздей. Да, но самая веселуха там в конце.
Спасибо. Пожалуйста. Спасибо, что без спойлеров обошлись. Это очень мило. Я, наверное, буду с большим удовольствием это читать. Слушатель с ником Я Бобер пишет. Книги уже давно никто не читает. Можно не переживать. Всю грязь можно найти в интернетах. Никто не будет потеть над книгой ради того, что за 5 минут находится в сетях. С одной стороны, да. А с другой стороны, я бобер. Мы же детей-то наших заставляем читать книжки, как минимум, в рамках школьной программы. И вот они там как раз все то, от чего мы стараемся их оградить, могут найти с большой легкостью. Или не могут. Или даже не ищут. А? Вот Екатерина из «Грозы» пишет, 692-й. А Муму? Сплошной трэш. Вот, именно, понимаете, там же ведь способы те самые, о которых мы не имеем права говорить в эфире. Потому что тут к нам придет Роскомнадзор и правильно сделает, вообще-то. А в школу-то он не придет, получается. А там, ну там правда страшное дело. Во-первых, это вот, что это значит, прелюбодеяние нам тут рекламируют. А? Гражданка супругу своему неверна. И любовничек у нее такой, слюнтяй, недостаточно хороший. А за что бесприданница? Там вообще какая-то собачья свадьба. Кто такой у нее не толкался в этом доме, никто жениться не хотел. Ну, неприятно. Ой, кошмар. Так, интересно, а научная литература будет у нас маркироваться, интересуется Трофей? Хороший вопрос. Но, с другой стороны, научная литература-то вас чем смущает? Ее в школе, как минимум, не показывают. Телемакс рассказывает, что он в детстве всегда читал энциклопедии. О, это любопытно. Я прям вижу, так, знаете, энциклопедию музыки. У меня была такая в сиреневой обложке. Цвет такой мерзкий, противный. Ненавижу сиреневый цвет. Там такая обложка была, вот ядрёно-сиреневого. Такая, ну, такая прям. Вот смотришь, и противно сразу. Думаешь, откроешь, вот тут, пожалуйста, что такое бемоль? Что такое стаккато? Очень интересно. Угу. Вот а Каренина вообще весь букет, пишет Дмитрий Алекс. А Каренина, кстати, по-моему, не входит в школьную программу. Или только как факультативное чтение для тех, кто углубленно изучает русскую литературу. Но там все, что только можно. Там и Стива отличился, и сама Анна отличилась. И к Вронскому тоже вопросов очень много. Один Каренин, там порядочный человек, только и не вышел, что ушами. А он его еще так описывает, эти уши, да что вам уши? Нормальные уши у человека, богатый, порядочный, честный человек, которого почему-то нехорошая женщина окунает лицом в грязь и позорит его честное имя. Ну что это такое? 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Евгения, добрый день.
Денис.
Тут вот, особенно со школьной программой, есть какая проблема, когда включают, изначально предполагается человеческий еще фактор, то есть учитель.
Так.
Да, то есть он должен, или родитель, да, то есть вот здесь должны уже какие-то вещи объясняться, и должен быть определенный бэкграунд, какие-то расставленные, какие-то барьеры, да, например, ну, уже в воспитании, да, человека. И должна быть прочитана какая-то перед этим литература.
Ну, какая? Поступательно, давайте. Что мы читаем в пятом классе?
В пятом сейчас я не вспомню. Сначала мы читаем «Колобка», его съели. Просто там каннибализм. Ну, не каннибализм, но мы его съели просто.
Так.
То есть человек должен прочесть «Колобка» перед преступлением. То есть по порядку. Сначала «Колобка», а потом преступление наказать. Правильно?
Так.
Вот, то есть человек должен быть подготовлен. То есть на чистый лист нельзя такие вещи брать. Вот это, в этом-то и проблема. Тут возникает роль личности педагога.
Слушайте, но мы же еще понимаем, что вот сказки, которые мы читаем детям, они, как правило, адаптированы. То есть никто не читает сказки «Братьев Гримм» в том виде, в котором они были записаны, потому что это жесть. Извините меня за это слово.
И правильно сделано. Ведь вот, знаете, ну, как объяснить-то? Человек уже, когда подходит к каким-то вот страшным вещам, да, он уже понимает хотя бы через сказки, что есть добро и зло, что есть, да, злодеи и герои. И уже воспринимается это все немножечко, ну, человек защищен от этого, вот, от этой жести, которая там есть.
С одной стороны, да. А с другой стороны, как раз, если мы возьмем вот такие исконно народные сказки, они достаточно страшные.
Ну, страшные, да. Но они же подводят человека к ужасам жизни, которые его ждет в дальнейшем. Правильно?
Может, у него жизнь-то ничего сложится, а страшно-то будет.
Может, поэтому и сложится, что ничего бояться не будет.
Не знаю.
Да, и еще момент такой, знаете, вот с маркировки именно возрастной. У нас почему-то никогда маркировку не объясняют. Вот с литературой не сталкивался, с англоязычной, а с фильмами. Там, допустим, сначала идет маркировка, да, или там на обложке, на плакате, на диске. Там написано, допустим, почему такая, вот именно там, допустим, там какая-то категория. Написано там strong language, там high violence, там, то есть, ну, написано там насилие, матерщина и прочее, и прочее. У нас просто цифры и плюс. Вот тоже непонятно, да, то есть, допустим, я там, допустим, что-то... Объясняйте, чтобы это было объяснено, почему такая маркировка.
Нам не хватает объяснения.
Нужно объяснение. Допустим, если родители выбирают смотреть ребенку фильм или читать ли книгу, нет. Там к чему-то он относится спокойно, допустим, там, я не знаю, если это военный фильм, ну, понятно, что без насилия куда там обойтись. Но стоит маркировка. Ну, ладно, это мы переживем. А если там какой-то там секс, там, я не знаю, какой-то адский, вот, тогда не надо. Давай.
А если не адский? А если нормальный?
Ну, вот, нет, а если нормальный, то ладно, там кстати есть там. Вот, ну, то есть не объясняют у нас почему.
Понятно, спасибо. Вот это тоже довольно любопытно. Почему у нас не объясняют и по какому принципу у нас действительно вот эти возрастные ограничения ставятся? И главное, как нам-то с вами в этом во всем плавать и разбираться? Достаточно любопытный вопрос. Так, получается, что цензура Худлита была более объективная и оправданная, чем современные маркировки 18+, потому что оценка была системнее, утверждает комендант эфира. Оценка была системнее, поэтому мы получаем в школьной программе, предположим, Людмилу Улицкую. Вы знаете, что Изо Людмилы Улицкой входит в школьную программу? Оксана, вот ты знаешь, что Изо Улицкой? Нет, Оксана Козлова, наш режиссер, она сидит сейчас рядом со мной и смотрит на меня. И вот тоже интересуется, что же Изо Улицкой. Лично у меня в школе, в школьную программу в 11 классе входила повесть «Сонечка». Если вы вдруг по какой-то причине не читали эту повесть, ну, такое со всякими бывает, я вам вкратце расскажу сюжет. Некая женщина не первой молодости, не первой свежести выходит замуж за совсем уже не первой свежести художника, очень талантливого и замечательного. Сначала они там где-то мыкаются по ссылкам, по всему остальному. Приезжают таки в Москву, развитие сюжета, дальше у них рождается ребенок, дочка, и все это замечательно. Художник творит, живут они в даче, на даче в Петровском парке. Это всегда мне очень отзывается, потому что это ж родина моя, Петровский парк, там вот все очень хорошо. А потом внезапно дочка начинает дружить с мальчиками, и с мальчиками у нее постоянная... Опять-таки, господи, я второй раз употребляю эту терминологию, собачья свадьба, по-другому не назовешь. А, и приводит подружку, единственную, с которой она дружит, и у подружки случается роман с папочкой. То есть вот папа-художник, он заводит роман с этой девочкой. Нам зачем вот эту чудесную историю в 11 классе детям рассказывать? Ну хорошо, ладно, они не такие уж и дети, им 17 лет. Но чему должна эта история научить наших детей, а? Не очень сейчас получился убедитель у меня, да? Не знаю. Так, ребенок тоже уже не первый свежий, спрашивает Дмитрий Алекс. Нет, ребенок как раз очень свежий получается. Свежий, замечательный, очень талантливый. Так, а сказка о мертвой царевне и семи богатырях? А это же ужас, пишет нам Анна. Конечно, а какой там ужасный предстает везде мачеха? А я вообще все время хочу заступаться за мачеху. Почему мачеха это так плохо сразу? Если мачеха, значит она какая-то злобная и ужасная. Ну, знаете что, у вас и всем бы таких матерей, как у некоторых мачехи. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Ну, богу, что не казус Куковского в 11 классе решили от улиткой изучать.
Слушайте, а там, по-моему, были какие-то попытки, но он длинноват.
От
отбились. Нет, вот я хочу сказать, что, вот, знаете, вот все говорят, что вот надо родителям что-то систематизировать, подсовывать. Вот как-то странно это слышать. Я вот скажу, может быть, я какой-то урод, исключение. Вот в 2 года мне запихивали кашу в рот. За неимением вообще никаких книг в доме, но так случилось. Под Моби Дика Мелвилла. Из которого, правда, я запомнил только одну первую фразу «Зовите меня Измаил». Но роман потом я в 20 лет прочитал просто запоем. Но, понимаете, вот музыка чтения, музыка слов Мелвилла в отличном переводе, она меня завораживала. Я сидел 2 года с открытым ртом, и в нее, естественно, загружали успешно кашу.
Простите, пожалуйста, а кто догадался именно Мелвилла вам в 2 года читать?
А ничего другого не было дома. Была вот книжка, кем-то подаренная отцу. Вот представляете, вот мне было 2 года, мы жили в 9-метровой комнате втроем с родителем, мне 60 лет. И вот ничего не было. Ну, не газету же, правду мне читать, понимаете? И читали Мелвилла. А дальше пошло, у отца была хорошая библиотека, ну, какая такая, знаете, случайная, интеллигентская. И дальше получилось так, что в 10 лет пошел Хемингуэй «За рекой в тени деревьев». Понимаете, потом «Старик и море».
Так.
И как-то вот и чего. И потом было в 14 лет «Джон Брейн. Путь наверх». И такова спортивная жизнь. Ничего так, да? Нет? Не в курсе?
Нет, все хорошо. Мне все нравится пока что. В особенности вот. Хемингуэй.
Нет, ну «Джон Брейн» тоже был ничего. Особенно «Путь наверх». Тоже очень... Там насчет женщин все было подробно расписано, как идти наверх.
Так.
Знаете, и, собственно, вообще родители ничего никогда не подсовывали. Ну, и нормально.
И как-то выросли, нормально. Как-то справились.
Ну, как в библиотеке. Знаешь, был такой момент, когда я, например, когда меня исключением в 14 лет записали во взрослую библиотеку, которую записывали с 16, мне в виде исключения вместо 3 книг давали 6 на 2 недели.
Потому
вот.
Что,
ну,
да.
Вот так вот. Ну, и понимаете, и... И библиотека ничего не подсовывала. Нет, вру. Вот библиотекарь подсовывала. Вот она подсовывала. Она пыталась мне подсовывать вот русскую классику.
И как?
Ну, вы знаете, Лермонтов пошел на ура. Печорин и все такое прочее. И
так.
Вот.
Герой нашего времени – это 9 класс, кстати.
Толстой не пошел вообще ни разу. Достоевский пошел на ура. Вот эти «Белые ночи», вот это вот, не «Преступление и наказание», а вот его вот более-менее короткие вещи про Петербург. Такие, знаете, сомнобулические.
Ага, то, о чем мы сегодня в утреннем эфире говорили. Депрессивный Петербург Достоевского.
Наркотическо-депрессивный, хотя там про наркотики нет ни слова. Но вы знаете, как-то почему-то на ура, но, видимо, их из-за короткости. Все вот толстые отечественные... Да, Тургенев, «Отцы и дети», просто вот залпом. Со свистом. Вот, ну вот. Ну, а дальше пошло уже, конечно, с 16 лет пошел Себастьян Жапризо и все такое прочее. Эти шведы. И, ну, вот так вот уже. Это уже увидеть Париж и помереть. Пошел на детективы и фантастику. Ну, вы знаете, ну, а потом там опять Хемингуэй, опять уже когда... Ну, а когда в 91-м все открылось, как я с ума не сошел, это вообще трудно сказать. Не в смысле политики, а в смысле того, что Набоков, а в смысле того, что Дос Пасос, вот, и вот такое, понимаете?
Да, я поняла вас. Спасибо, очень интересно,
вот,
правда.
Но ничего, вот кроме библиотеки никто ничего не подсовывал.
Любопытно. Вот слушайте, ну Моби Дика, я попыталась посмотреть, кто Моби Дика перевел у нас, что-то не нашла, так вот навскидку потом поищу. И это потому, что Моби Дика читала уже на 3-м курсе университета, простите. Входил в университетскую уже программу. Там, кстати, тоже много чего интересного входило, но люди все взрослые, поэтому ничего как-нибудь разберетесь. Вот, пожалуйста, 192-й продолжает. А вот 3 мушкетера, там 4 алкоголика, 3 проститутки и дурак в короне издеваются над государственником Ришелье. Что ты смеешься? Ведь серьезно так, ты знаешь, я тут как раз видела какой-то мемасик на эту тему, что ты повзрослел, когда, читая 3 мушкетера, ты становишься на сторону кардинала. Вот когда ты понимаешь, кто здесь на самом деле молодец, ты, значит, уже старый нехороший человек. Так, что у нас еще есть? Улицкая – это же жесть, пишет Телемакс. Ну, да, такая ситуация. А поэт говорит, сказка ложь, да в ненамек. Я не знаю, на что вы собираетесь намекать мне, читая в оригинале сказки «Братьев Гримм». Вы как что-нибудь там читали? Мне очень нравится эта ситуация, когда злая мачеха, естественно, моя любимая злая мачеха, значит, оторвала голову ребенку, а чтобы ее не запалили, она голову поставила на место, яблоко ребенку дала в руку и говорит дочери своей, ну ты это, если хочешь яблоко у него попросить, подойди и ударь его по щечке, если он тебе не даст. Дочка подходит, ударяет, голова отваливается, и она говорит, что ж ты сделала, голову брату оторвала, какая неловкость, ну давай его в супе сварим, чтобы никто не узнал. Вот на этой позитивной ноте, 12:30, мы прервемся ненадолго.
Говорит Москва, говорит правильно. Авторская программа Евгении Фоминой. Русский язык.
12:35, мы продолжаем. Это «Русский язык» на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. И что наши координаты? СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот» латиницей в одно слово. Прямой эфир 7373-94-8, код 495. А в 12 стульев и швеек сплошной алкоголизм, а еще и очень много антирелигиозного, пишет нам 692-й. В 12 стульях, простите, главный герой вообще же мошенник и жулик. На секундочку. А? Как вам это нравится? Очень неприятно. Стас пишет, наверное, уникальные снежинки появляются из детей, которым не давали читать ничего такого. Вы думаете? Ну как, с другой стороны, как это им не давали читать? Они же в школу ходили, эти дети. Им там давали Бунина, все темные аллеи разом. Со всеми чистыми понедельниками, со всеми русями и со всем остальным полагающимся в темных аллеях. Вы понимаете? И Митину любовь им там давали читать. А Митя у нас, что там случилось с Митей? Любил-любил Катю. Катя взяла, ему изменила. Он очень сильно расстроился, сначала решил, так сказать, отыграться на сельской девке. Даже денег ей предложила. Она говорит, конечно, за деньги я всегда готовая. Это нам о чем сейчас рассказывают? О высокой нравственности? А? России, которую мы потеряли. Гляньте-ка, пожалуйста. Но потом он все равно огорчился, и чем дело кончилось, сами знаете чем. 7373-94-8, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Швейка хоть не трогайте, но святое дело. У него есть куча прокоммунистических рассказов, совершенно блистательных, против бюрократических, как он газету там организовывал. И хотел бы Марка Твена вспомнить, кто-то у нас из знакомых говорил, Соединенные Линчующие Штаты, это блистательно.
Ну?
Вот. Так что публицистика американцев и чехов, она... прекрасно, но, к сожалению, в России частично запрещена, если она касается коммунистических взглядов.
Ну, перестаньте, сейчас-то у нас уже ничего не запрещено.
Ну, эти книжки 60-х годов издания, которые я покупаю где-то на Авито, это несерьезно, это в газетах где-то не пропагандируется. Вот то, что в школах, вот как говорили Митя, я прошу прощения, не знаю, вот всякая фигня в школах людям... школьникам, они что же люди, вот им как бы вот это привносится, непонятно что.
Какие-то... Простите, это не непонятно что, это Нобелевский лауреат Иван Бунин.
Ну вот я, ну как бы, ну? Он, конечно, Нобелевский лауреат, но это не лучший как бы из Нобелевских лауреатов. Вот, а...
У нас есть другой, пожалуйста, тоже неплохой, Борис Леонидович Пастернак.
Ну, Пастернаку я лучше отношусь, хотя практически не читал. Вот, я больше Цветаева люблю. Цветаева, как бы, она, конечно, лучше. Вот. Но я хочу сказать, что вот этот сентиментализм и лиризм, они на самом деле могут использоваться в политических целях. Вот.
Понятно. Спасибо. Это интересно. Очень и необычно. Давайте так это назовем. На всех книгах надо поставить маркировку 18+, чтобы детей тянуло к запрещенке, и они оторвались бы от своих смартфонов и начали читать книги. Пишет нам Андрей Дыдриков. А что, вы разве дети не читают книги? Мне кажется, дети очень много читают книги сейчас. Разные дети, конечно, бывают, но книги они совершенно точно читают. Если честно, я, знаете, вам так скажу. Я как женщина, которая постоянно переезжает, могу сказать, что я несколько утомилась таскать за собой эту библиотеку ребенка, который читает. Вот прям устала. Знаете, я все время думаю, может быть, я в какой-нибудь из своих переездов наконец оставлю эти книжки уже где-нибудь. Но нет, сердце-то как вам сердце мое пережить такое должно, а? 7373-94-8, слушаю вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Виталий зовут. Такое ощущение, что нас немножко не тем занимается, потому что Все, что считается таким подзапрещенным, да, ну, условно говоря, или для высокого возраста, дети узнают во дворе намного раньше, чем из книг. Это факт, от этого никуда не деться. Другой вопрос, что у нас немножко изменилась жизнь, то есть у нас, допустим, воспитание теперь делает в 16 лет из молодого человека либо девушки инфантильную субстанцию, которая не способна переварить серьезную тему. Вот это проблема.
Почему?
И, ну, к сожалению, потому что считается, что ребенок там 8-10 лет, он не способен рассуждать как взрослый, он не способен делать выводы. Это, ну, как бы следствие современного мира потребления, к сожалению. Посмотрите, как это сейчас устроено везде, в принципе. То есть идет такое определенное форматирование мозга, то есть людей не учат думать. И книга, хорошая книга, не такая, как Улицкая, да, там или что-то, а хорошая книга.
Ну почему вам Улицкая не нравится? У нее блистательный русский язык.
Я говорю, давайте сравним 20 тысяч лет Лье под водой, да, к примеру, Жюля Верна, читая которую я усвоил классификацию там рыб, да, в детстве, мне было интересно, это было увлекательно, это заставляло фантазировать, думать. И так. Мы сравним современную прозу, которая включается, ну, в программу. А смысл в этом какой? Что человек должен из этого почерпнуть? Вы абсолютно правильный вопрос ставили. И давая или не давая рейтинг, это не решит сам корень проблемы, если ребенок не обучен думать и отбирать плохое и хорошее. Вот в чем суть.
Но мы же с вами понимаем, что Жюля Верна надо прочитать вовремя. Потому что если ты его не прочитал в 12 лет, то в 18 или в 25 или даже в 30 он тебе уже не зайдет. Простите мне, ну, мою снежную лексику.
На самом деле, я думаю, что не совсем так. Хорошую книгу никогда не поздно открыть. Просто ты можешь открыть для себя что-то новое.
Я вам так скажу. Смотрите, я честным образом провела эксперимент в свое время. Попробовала в 20 с лишним лет перечитать Рафаэля Сабатини. Вот это вот «Пираты», «Хроника капитана Блада», «Одиссея капитана Блада». Понимаете, о чем идет речь, да? Ну, да, невозможно, конечно. Скучище, шаблонное все. Вот просто герой плоский, никакой там душевной борьбы не происходит, ничего интересного. А в детстве, когда я читала это в 12 лет, мне казалось, что так интересно, такой сюжет захватывающий. А сейчас ты понимаешь, ну что они шаблонные, они очень плоские.
Ну, как бы, наверное...
Пожалуйста, при этом Марка Твена я сейчас перечитываю, читаю вслух ребенку и думаю, господи, какой же кайф. И точно такой же кайф я ловила и в 20, когда училась в университете и перечитывала его. И точно такой же, собственно, в свои там 10, когда я читала его сама.
Да, давайте я вам приведу другой пример. К примеру, возьмем «Божественную комедию».
Так.
Вы прочитаете ее в 13, вы прочитаете ее в 30 и в 40.
В 13 мне будет скучно ее читать, кстати.
Ее будет скучно читать, в принципе, потому что другое время, другой язык. То есть человек писал о том, что другие люди вокруг него, о его реалиях понимали. То же самое это касается произведений Дюма, каких-то еще. То есть без... Вот это, кстати, к теме разговора, да, что вы упомянули про Армана Дюплеси де Ришелье, да, по-моему, полное имя, ну, кардинал, собственно.
Да, да.
То есть это именно литература свойственна определенной стране, определенному региону. Это не есть мировые события, но они очень, как сказать, понимаемо современниками и понимаемо определенной нации. То есть те же «Приключения капитана Блада» это писалось в определенное время для определенной нации. Может быть, не для всех, но оно стало популярным, потому что в свое время оно вошло в какую-то определенную такую сокровищницу, да, мировой литературы. Давайте назовем это так. Тот же Шекспир сейчас, читай Шекспира в оригинале, без понимания исторических реалий, как люди относились, к примеру, к отношениям престола наследия, да, мужчины и женщины там, в королевской семье, читать без этого понимания Гамлета бессмысленно, вы не почувствуете вторую, третью, как бы, сюжетную линию, которая внутри за этим происходит. А Шекспир, к примеру, говорит о том, что было понятно в то время, люди жили в контексте этого, а мы читаем, мы видим только поверхность определенную, понимаете? То есть вот, ну, тонкий очень момент. И там убийство, НСС, да, там много чего такого. Отравление, ну, оставить на Шекспира 18+, а смысл?
Хороший вопрос. А с другой стороны, наверное, Шекспира нужно читать в рамках курса «Всемирной истории», чтобы прочувствовать контекст. У нас же еще проблема в том, что курс литературы и курс истории в школе, он расходится. И мы что-то читаем чуть-чуть раньше, чем проходим по истории, например. И ребенок не очень понимает.
Да, вполне, но опять же, вот я брал Шекспира, ну, было так, что я вот изучал английский язык, да, как бы, ну, скажем, с репетитором, достаточно плотно, серьезно изучал, потому что готовился к определенным вещам, я пытался читать Шекспира в оригинале, Но мне было тогда, я еще даже в институт не поступил, понимаете?
Слушайте, ну вы пытались
что-то мне
читать.
Что-то мне зашло, что-то мне не зашло. Это было сложно, это было со словарем, это другой язык. Но сейчас я уже воспринимаю это немножко все равно по-другому, да, то есть у меня больше знаний, больше понимания, плюс я могу какие-то исторические референсы посмотреть. У меня есть понимание, что это уже как бы немножко литература другого времени. И для того, чтобы ее понять, надо понимать что-то еще вокруг нее. А тогда мне просто вот, ну да, прикольно, да, ритм, слог, все интересно, да, но не было понимания внутренности. То есть такое вот. И то, что я попытался прочитать это, условно говоря, в 15-16 лет, это ничего мне не дало на самом деле, но это и неплохо, хотя там все эти трагедии и прочие вещи, они упоминаются, понимаете?
Я поняла, интересно, спасибо. Любопытная, кстати, точка зрения. Кстати, меня очень сильно удивило, что наш слушатель в рамках изучения английского языка пытался читать литературу 16 века. Это довольно необычно. Да, никто же не будет сейчас учить русский язык по Одам Ломоносова. Это странно было бы, мне так кажется. Но, может быть, я чего-то не понимаю. Это факт. Мы взрослели раньше, пишет нам 305-я, и самостоятельными тоже становились раньше. Я «Войну и мир» Толстого и Чернышевского в 3-м классе прочитала. Сейчас моей дочери 9 лет, и я даже не представляю, что она прочитает и поймет эти книги. А я понимала и сопереживала героям и обсуждала сюжет с родителями. В 3-м классе вам 9 лет, и вы читаете «Войну и мир». Это сильно, очень круто. «Да сжечь надо все книги», — пишет Дыдриков Андрей. «Люди погружаются в кем-то выдуманный мир, тратя свое время абсолютно впустую». Я надеюсь, это ирония. Прям ирония. «Что я посоветую почитать 5-летнему ребенку?» — спрашивает меня настоящий гражданин. Ой, вот это вопросы вы мне задаете. Что я читала за ребенку, когда ему было 5 лет? Да не знаю, мне кажется, Чуковского, хотя это, может быть, уже поздновато. Да не, нормально. Нормально, Чуковского какого-нибудь, Носова безобидного, такого, знаете, без «Незнайки на Луне», вот что-нибудь такое попроще. И обязательно перечитывайте, прежде чем начать читать ребенку, а то вдруг там будет рассказ «Огурцы», где мама говорит сыну, укравшему пару огурчиков: «Пусть лучше у меня вообще не будет сына, чем будет сын вор». И когда это случайно от большого интеллектуального сознания своей дочери прочитала, она мне неделю спать не могла. 7373948, слушаю вас, здравствуйте. А что, нежный ребенок? Здрасте. Алло.
Здравствуйте, женщина Евгения с голосом девушки.
Здравствуйте.
Хотелось бы упомянуть такого писателя, как Богомил Райнов. Как у вас уже упоминалось, Себастьян Жапризон, я буду короток. Просто почему-то этот писатель сейчас очень редко упоминается или вообще забыт. Он, конечно, ушел из жизни. Но у него была замечательная книга «Господин Никто». Даже было кино с Пьехой по главной роли. По этому фильму. Очень большое впечатление на меня произвел этот роман в 16 лет. Я его практически знал наизусть. Даже помню имя переводчика — Алексей Сапкович. Очень советую. На уровне «Войны и мир».
Спасибо. Это очень интересно. Так, это почему это мне в 38 лет не зайдет Жюль Верн? Чрезвычайно зашел, пишет мне Мазай. Мазай со мной спорит. Ну, вот видите, у нас с вами разный подход. Поэтому, может быть, я не согласна. Вы можете быть со мной не согласным. Евгениус пишет, что насчет Пелевина. А что насчет Пелевина? Пелевин, кстати, что-то подсказывает мне, что тоже была попытка в бытность мою 11-классницей читать Пелевина в школе. Generation P, кстати говоря. Между прочим, там есть обстановная лексика. И ничего никого это не смущало. А что? Мэри Поппинс, Нильс с дикими гусями, Карлсон. Как-то так в 5 лет, пишет Дмитрий Алекс. Во, кстати, хорошая тема. Спасибо. Мэри Поппинс в 5 лет. Мне кажется, что я читала сама попозже. Я уже точно совершенно училась в школе. Вот мне вторую книгу Мэри Поппинс подарили, когда я уже училась в школе, в первом или во втором классе. Ну, почему нет? Так, а что из современного посоветуете почитать взрослым и состоявшимся, спрашивает настоящий гражданин. Взрослым и состоявшимся из современного — настоящий гражданин. Зачем вам это нужно? Сидите, смотрите сериал. 7373948. Слушаю вас, здравствуйте. Алло. Да, алло.
Добрый день, Евгений.
Добрый.
Вы знаете, мне как-то покоробила предыдущая ваша передача о Пушкине. Вы знаете, там такая, я даже слушать не мог об этом. И пьяница, и дуэлянт, и алкоголик, и там и никто. Это зачем это делается? Зачем порочить нашу литературу, и тем более Пушкина?
У меня не была прошлая передача о Пушкине. Моя прошлая программа была с Владимиром Пахомовым.
Где-то месяц назад было. И мне очень не понравилось. И вы так людей подготавливали, чтобы он такой, извините, как будто дуэлянт, пройдоха, пьяница и бабник. Вот это стыдно послушать это.
Ну, так так же и было.
Да, вы послушайте. И мне стыдно. И Лермонтов, и у нас Фон Визин, все писатели все великие, Достоевский, Тютчев. Почему вы о них не говорите, а говорите о каких-то там иностранных писателях? Я понимаю, это есть прекрасные писатели, я знаю прекрасно многих. Но у нас, у русских, литература своя, великая
хорошо,
литература.
Хорошо, Достоевский у нас тоже отличался максимально.
Ну и тоже отличался, а чем не тот, как начинает, а как заканчивает жизнь человек. Так в Библии сказано. По делам своим будете судимы. Поэтому я, Евгений, извините, мне очень не понравилась программа, когда о Пушкине вы говорили. Это недостойно, просто недостойно.
Чудовищно, чудовищно. Беспрецедентно чудовищно. Вот так вот я могу по этому поводу сказать. Ну, кстати, Пушкин реально был пьяницей и дуэлянтом. Простите, простите, но это же факт. Что я могу с этим сделать? А кем был Достоевский вообще, знаете? Я бы вам сказал бы, конечно, но я об этом в Инстаграме у себя написала. Вот зайдите на Фомина.фм через нижнее подчеркивание, прочитайте там у меня про Достоевского. А то я сейчас скажу об этом в эфире, это опять кого-нибудь оскорбит. Ой, кошмар какой. Так, а для кого же, интересно, пишет Чак Паланик? Кишки одни чего стоят, пишет нам Мазай. А вот для состоявшихся взрослых, наверное, вроде настоящего гражданина и пишет. Я, кстати, рассказывала о том, что бы я советовала почитать. Мне кажется, мы во время самоизоляции об этом разговаривали с Максимом Челноковым и Мариной Александровой. У меня там был достаточно любопытный перечень. Я, кстати, рекомендовала вам зачем-то норвежского писателя Ю Несбё, если вы любите жесткие кровавые детективы. Вот там все как мы любим. Вот это вот и кровь, и расчлененка, и все отвратительное. Так, что еще у нас есть? Очень много сообщений. Телемакс говорит, жесть, я даже не знаю, о чем вы говорили. Юрий из Питера говорит, как же вы, женщина с голосом девушки, могли такое про Пушкина сказать? Ой, Юрий из Питера, вы же знаете, я еще и не такое могла бы сказать, и не только про Пушкина. Страшное дело, конечно. А вот 7373948, что вы по этому поводу думаете? Здравствуйте.
Алло.
Алло, Константин.
Да, да, Евгений, приветствую. Всегда рад вас слышать.
И я вас тоже.
Значит, я сразу, знаете, вспомнил, во-первых, два рассказа Веллера. Если помните, там, когда школьный, ну, там, на месте бюста Пушкина появился бюст Дантеса. Это, и выяснилось, когда школьный учитель просто ребятам все подробно рассказал, кто был такой Пушкин и кто был Дантес. Не помните такого рассказа?
Нет, не помню. Давайте, ну, расскажите вот, мне.
Ну, там смысл был в чем. Ребята стали задавать вопросы. Учитель пытался отвечать честно. Кто такой Дантес, кто такой Пушкин? И в конце концов весь класс встал на сторону Дантеса. То есть вот как вот предыдущий оратор говорил, вот как не стыдно про Пушкина, да? А вот про Пушкина учитель рассказал все, что знал. И все, что было. И дети, соответственно, потом, в конце концов, они открывался бюст Пушкина, они сперли этот бюст и специально заказали бюст Дантеса на это место.
Знаете что, Константин, между прочим, мне сейчас от Олега прилетело из-за вас. Это вы вот мне позвонили в программу про Пушкина, и давай рассказывать вот это все.
Да-да-да, именно.
Вот давайте потом... теперь отвечайте Олегу.
Вот я отвечаю, да. Да, Пушкин был именно таким, что, опять же, подчеркивает его гениальность. Просто не надо путать человека с лирическим героем и с автором. Вот и все.
Блистательно.
Это первое. Значит, второе. У Веллера тоже была великолепная штука по поводу Айвенга. Вы не помните?
Нет, не помню.
А, значит,
у меня вот к Айвенга тут... тоже, кстати, есть очень много вопросов, знаете. Я как-то в детстве их упустила, а сейчас у меня они появляются, их все больше.
Нет, там, опять же, смысл был очень простой, что вот Айвенга, да, вот это сокращение, да, оно появилось в английском языке в конце 19 века, такой вот, ну, транскрипции такие, да. В оригинале он Иван Гуа. Ну и дальше, вот тут я замолкаю, да, потому что там уже идет нецензурщина, вы прочтите, если будет время. Поэтому я о чем просто пытаюсь сказать, что все люди, которые писали вот эти книги, да, это были взрослые люди со своими недостатками, со своими пороками. И они писали, в общем-то, не рассчитывая на детей. То есть мы пытаемся сделать дистиллированную водичку. Те же сказки, да, действительно. Хоть наши, хоть не наши. Потому что я не говорю, мистики столько. Причем все персонажи, это мы там добрые гномики, добрые эльфы. А там-то жуть, кошмар. Ведь это потусторонний мир. а баллады наши?
Если мы уберем потусторонний мир, если мы оставим, например, только бытовые сказки, там у нас получится, что вот самый молодец тот, кто самый хитрый. Простите.
Ну в том-то все и дело. А баллады?
Очень неловко. А баллады? Жуковский-то, прости господи, или что Людмила, что Светлана, не знаешь, что страшнее.
Да, а допустим, не баллады как-то, былины наши, да? Из того ты из города из Мурома, да? Из того ли ты села до Карачарова, как сейчас помню. Там же Илья Муромец, Владимир, там тоже все очень неоднозначно. То есть мы пытаемся... Ну а это получается что тогда? Это получается кастрация, я извиняюсь. То есть мы пытаемся детям вот этими вот плюсами, да, это 18+, это 20+, соответственно, просто обрезать, да, все. И ну, тогда смысл теряется. Я вот, ну, с другой стороны, я вот помню, я «Мастера Маргарита» прочел там в 4 классе.
Ну, рановато, Константин. Ну, какой же 4 класс? Ну, что вы там поняли?
Нет, вот в том-то все и дело. Ничего не понял. Ну, мне очень понравилось, как голая Маргарита летала на метле.
Ну, еще бы. Мне тоже нравилось, кстати. Что могло быть прекраснее? Центральная, ключевая сцена романа.
Да, конечно. И сцена бала. Только, опять же, как это детям? Там же это... Порнографией попахивает, если уж так. Просто наши блюстители морали, да, мне как-то заигрались в это. То есть, ну как, мы детям что? Ну, во-первых, люди уже там даже в 5-6 классе, они много чего понимают. И там, к примеру, какие-нибудь вещи, да, вот, опять же, я не знаю, читали там, я сообщение прислал. Я специально в свое время посчитал. Вот один из любимых моих авторов – это Ремарк. Но они пьют на каждой странице. Все эти военные, либо комбатанты все эти.
Слушайте, а что они должны еще делать в таких жизненных условиях?
Ну, правильно. Но только мы детей от этого что, будем ограничивать от этого? То есть потому что пить-то плохо сейчас по нынешним временам.
Ну, да, по нынешним. По не нынешним тоже, знаете ли, ничего хорошего.
Ну, в том-то все и дело. А как литературу тогда изучать? Сплошная получается порнография, наркомания, алкоголизм. И вообще они все нехорошие люди-редиски.
Да, и Пушкин так себе человек.
Да и Пушкин... Ой, а Лермонтов вообще дрянь порядочная.
Слушайте, нет, ну у Лермонтова был тяжелый характер.
Давайте назовем это так. Ну да, у него был настолько тяжелый, что когда все-таки его пристрелили, там возрадовалась половина двора. Или половина полка, как минимум.
Да, рогами постучали друг по другу и возрадовались.
Ну, в том-то все и дело. И вот абсолютно, кстати, поддерживаю, но мы это обсуждали с вами еще год назад, там полтора, вот в программе, что тогда надо в контексте. Вот литературу изучаем, изучаем историю, изучаем искусство, потому что без контекста понять невозможно. Ну, к примеру, там, даже религию. Потому что идут какие-то вещи, для автора это естественно, да? А человек, который это читает, он должен быть в контексте. Что тогда в церкви происходило? Что тогда в истории происходило? Как все двигались процессы? Так что тут-то... А иначе мы получаем, ну, действительно, что-то непонятное, кастрированное, какие-то франкенштейны непонятные.
Спасибо, спасибо. Вот Константин говорит о том, что действительно у нас оторванность определенной литературы есть от общего контекста. Вот Лимузин пишет, что текст — это именно про жизнь, она и отражена. Да, она отражена, но мы должны же понимать контекст. Понимаете, Лимузин? То есть, не прочитав, не знаю, Библию, очень сложно понять Достоевского. Это то, о чем я все время говорю. Практически невозможно. Мы же должны понимать, что он имел в виду вот этим вот всем своим. Мне кажется, адаптировать сказки – это самое зло, пишет нам Стас. Сказки как раз и формировали народы. У меня в детстве была книжка неадаптированных русских сказок. Они, конечно, не такие лайт. И Гофмана я тоже читал в детстве. Думаю, они меня воспитали в какой-то мере. Так они же специально такие для воспитания, рассказывают об опасностях и как может обернуться. Вот это да, это любопытно. Так, что у нас еще есть? Мне нравилось ужастики Гоголя читать в 12 лет, пишет нам Андрей Дыдриков. Дмитрий Алекс ругает Пушкина. Простите, что вы делаете с Пушкиным? Держите себя в руках. А мне что-то подсказывает, пишет Смит, что будь роман «Двойная мир» написан в наше время, его бы никто не стал читать. А про Достоевского бы сказали, что он со своим сложным языком вообще писать не умеет. Возможно, хотя, с другой стороны, у нас сейчас тоже есть тренд на сложный язык, и это в определенном смысле даже модно. Попробуйте так вот посмотреть, насколько витиева там многие наши современные писатели пишут, и у них достаточно любопытно. Так, зачем нам понимать, что имел в виду автор? Может, нам своего понимания достаточно, пишет нам Андрей Дыдриков. Нет, мы все равно не знаем, что имел в виду автор, дело не в этом. Дело в том, что исторический контекст, если роман исторический, если ему какое-то сколько-то лет уже, он все-таки важен, согласитесь. Ну, хотя бы, чтобы понимать, в каких реалиях герои существовали и почему они принимали те или иные решения. Это же важно. Разве нет? Вы думаете, это не имеет никакого значения, Андрей? Не знаю. А, так, что у нас еще есть? Мистер Пи рекомендует Чарльза Буковски, состоявшимся взрослым. Ну, слушайте, это если вы в состоянии переварить напечатанное слово, которое относится к инвективной лексике, как минимум. А если вас коробит, если вам страшно от этого, тогда, наверное, не стоит. Вот тут уж точно 18+, тут даже я понимаю, по какому принципу это все было промаркировано. Друзья, этот час пролетел совершенно незаметно. 13 часов в Москве. В рамках русского языка мы встретимся с вами через неделю. Меня зовут Евгения Фомина. Спасибо, что были со мной. Пока-пока.